Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 28 сентября. Сегодня говорим вот о чем. Успевает ли Россия чинить и возвращать в строй поврежденные танки и пушки? Что происходит сейчас в недавно захваченных окопах Клещеевки? Легион «Свобода России» заявил в своем телеграм-канале сегодня днем, что его группы снова прорвались на территорию Белгородской области Российской Федерации. Прямая речь. Среди легионеров раненых и погибших нет. Работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. В «Легионе» сообщили, что прямо сейчас на территории России идет бой, и пообещали рассказать о его деталях позже. А в оперативном штабе области накануне сообщили о пограничном бое между российскими пограничниками и, цитата, украинской ДРГ. По данным штаба, перестрелка произошла в районе населенных пунктов Староселье и Теребрино. Причем в Староселье уже никто не проживает из-за близости границы с Украиной и постоянных обстрелов. Об этом заявили в оперштабе. Напомню, что «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — это подразделение в составе ВСУ, якобы состоящие только из граждан Российской Федерации. Они уже совершали рейды в Белгородскую область в мае и июне этого года. Якобы захватив несколько населенных пунктов вблизи относительно крупного города Шебекино, они отступили, по их собственным словам, без потерь. После этого власти региона заявили о минировании приграничной с Украиной полосы и создании собственных сил территориальной обороны. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, что сейчас происходит на территории Белгородской области России, куда якобы снова прорвался легион «Свобода России». Помогают ли такие рейды вооруженным силам Украины освобождать территорию Украины? И как власти области отреагируют на новый возможный успех российских диверсантов? Сегодня с нами будут советник по вопросам коммуникации легиона «Свобода России» Алексей Барановский и российский военно-политический эксперт Юрий Федоров. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Можете звонить в наш эфир по номеру 0800-300-403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. И писать Viber, если вам это удобно. Номер Viber +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите этому видео лайк. Его благодаря этому видит больше людей. Сначала фронт.
Бахмут. За сутки армия Украины отбила атаки в районе Григоровки, Андреевки и Клещеевки. Основные бои продолжаются в районе ЖД «Полотна» к востоку от Клещеевки. Под ударами авиации РФ были Константиновка, Торецк, Пивничная, Андреевка и севернее Спорная и Северск. Западный край Донецка. Силы обороны отбили атаки возле Первомайского и в западной части Марьинки. Авдеевку, Курахово, Водяное и Новомихайловку Россия бомбила. Лиман, Кременная, Купянск. Линия фронта без изменений. Авиаудары нанесены по Надии, Невскому, Новоегоровке, Новоселовскому, Белогоровке, Ямполевке. На юге Донецкой области отбита атака российских войск возле Ревнополя. Урожайные и Старомайорские были под авиаударами.
На Авдеевске Коксахим сегодня днем российские войска сбросили авиабомбу. Видео опубликовал народный депутат Муса Магомедов, бывший директор Коксахима. Завод горит, какие повреждения, по видео не ясно. После отступления войск России из Клещеевки и Андреевки украинские военные укрепляют оставленную россиянами фортификацию, чтобы продолжать двигаться дальше. Пресс-служба Госпогранслужбы показала, как выглядят эти места сейчас, и спросила пограничников об обстановке на этом участке фронта. Напомню, что в силы обороны входят не только вооруженные силы Украины, но и другие формирования. Пограничная служба в том числе. Но это не просто какая-то вспомогательная функция, а бои на самом нуле.
Вот вони, де дерева. Це вже знаходяться сепари. Дивіться, ми наблюдаємо трубку за ними.
Яка дистанція до них?
150 метрів десь дистанція до них. І чуємо їхні голоса, їхню техніку, коли їздять. Передаємо по рації все. Буквально недалеко. Ворожий дрон літає, йдемо в укриття. Скидають гранати. на наші позиції. Скидували в ніч з третьої ночі, четвертої, тепер уже і в день скидають гранати, де засікають наші.
Воги кидають.
Воги скидають і гранати. Тому копаємо тільки ночі. Але і ночі теж вони літають, тому слухаємо рацію, коли передають, що ворожий дрон, не рухаємося, замасковуємося, йдемо перекриту щілину, перечікуємо. І з такими переривами проводимо інженерні роботи. Все рівно ми не зупиняємося, ми це все прокопали, цю передню лінію у них перед носом, і далі продовжуємо копати і укріплятися.
Ще не так давно ці позиції в районі Курдюмівки утримували російські військові. Коли українські сили оборони вибили їх звідси, глибина окопів тут була трохи більше метра, чого, звісно, недостатньо для надійної оборони. Тому тепер, коли оборону тут тримають прикордонники, однією з основних їхніх задач є закопатися глибше і надійніше. Як бачите, добрячий шмат роботи уже зроблено.
Коли погана земля.
Лягай. Нормально. Так часто. Лягай.
Це що за перельот?
Наскільки складно тут іде оцей рух вперед?
Рух вперед завжди складний. Діло в тому, що тут спереді все заміновано. Всі ми сюди йшли ззаді на смінне поле, заміноване повністю, що навіть якщо відходити,
не від росіян залишили.
Да, то від росіян, то вони залишили мінні поля тут. І спереді нас теж мінні поля, тому що ми якраз знаходимося між двома мінними полями, що ззаді, що спереді. Коли стоїш у посадці і займеш хоча б другу посадку рядом з великою втратою людей, і бачиш, які сили покладені для того, щоб пройти хоча б посадку за посадкою, хоча б закріпитися там, і як потім вони пробують зразу ж відбивати своє втрачене, то розумієш, яка ціна крові, яка ціна людського життя. Навіть за одного дерева, за одної посадочки, за одної куска землі, яку ми відбиваємо. Яка дорога ціна для нас іде, ця земля.
В студії ко мені присоединяється Роман Погулич, кореспондент телепроекту «Донбас Реалії». Роман, привіт.
Привіт.
Рома вернулся с передовой, только-только был на Бахмутском направлении, но с его северной стороны под Солидаром. Оперативную обстановку вы недавно обсуждали в включении с моей коллегой Анастасией Середой. Сейчас давай поговорим о более таких глобальных, абстрактных, но очень важных вещах. Ты снимал трофейную технику и изучал, как российским войскам сегодня удается восстанавливать поврежденные машины. Вот общие выводы, которые вот ты сделал, работают ли россияне в минус или нет?
Ну, по пунктах, перш за все, хочеться відзначити, що трофейна техніка, вона досі активно експлуатується збройними силами. Навіть те, що було захоплено ще минулого вересня під час харківської кампанії в наступі, воно досі, в принципі, працює. Так, там є якісь нюанси по поточному ремонту, але досі використовують. Зараз немає такого прям масиву трофейної техніки, як раніше, коли там на тій же Харківщині захопили сотню танків, це лише за фото і відео доказами. Зараз це більше поодинокі моменти, але, наприклад, на Запоріжжі не так давно була фотографія захопленого Т-90М «Прорив», те, що Росія називає своїм найновішим танком, який принаймні зараз знаходиться в армії, ми не згадуємо про «Армату». Загалом, якщо говорити саме про російську сторону, звісно, у них танків багато. І попри те, що Збройні Сили знищують їх теж значну кількість, якщо орієнтуватися на показники Генерального штабу, які він публікує кожного дня у своїх зведеннях, то ця цифра гуляє. Там за день може бути знищено 8 танків, а може бути знищено 25. Ми не знаємо там рівень знищення, тобто, мовно кажучи, танк підірвався на міні і залишився стояти цілим. Це рахується як знищення чи ні? Чи він повністю згорів, там в нього відлетіла башта? Тобто Росія постійно цю техніку втрачає. Імовірно, якщо от виходити з такого середньозваженого показника, наприклад, за серпень, якщо знову ж таки керуватися цифрою, яку наводить Генштаб, то за серпень Росія втратила близько 250 танків. І це багато. Навіть якщо частину з них відновлять, все одно це займе час, поки цей танк відправлять на завод або десь в ремонтні підрозділи, йому привезуть деталі, він повернеться в стрій. Якщо орієнтуватися на ті цифри, які, наприклад, озвучували нещодавно Reuters'у, про те, що Росія вийшла на виробництво 200 танків на місяць. Але тут треба пояснити, що таке виробництво. Це не йдеться про збирання танка, починаючи від катка і закінчуючи повністю сходом його з конвеєра. Здебільшого, там 80% – це повернення танків зі зберігання.
Розконсервація, так
називаємо. Розконсервація. Але про що говорять люди, які розбираються в цій темі добре, що ті танки, які зараз повертаються зі зберігання, це танки 4-ї, 5-ї категорії. Що це означає? Четверта категорія – це танки, які потребують капітального ремонту. Тобто його мають привезти на завод, повністю розібрати, відчистити від ржі, замінити всю проводку, замінити всі резинові деталі, замінити всю електроніку. Наприклад, якщо йдеться там про Т-72Б, це 80-ті роки, і, умовно кажучи, проблема навіть знайти цю електроніку, яка раніше вироблялася в Радянському Союзі масово, а зараз цієї електроніки менше. Ну, вже немає чого говорити про відновлення танків Т-55 або Т-62, де там навіть не електроніка, це елементна база 50-60-х років з Радянського Союзу, і, умовно кажучи, ті заводи, які їх виробляли, можуть просто вже не існувати фізично, і ті люди, які знали, як це робити. Звісно, все можна налагодити. Росія декларує те, що вона перевела свою промисловість на воєнні рейки, але тим не менше це час, це гроші, це проблеми. Щодо, власне, повернення в стрій. Отже, є цифри Генштабу про те, що 250 танків за місяць знищено. Росія, ймовірно, 200 танків може поставити до строю. Тобто є такий мінусовий дисбаланс для Росії. І не треба забувати там про те, що танки не тільки знищуються. Вони так само ламаються, в них зношуються стволи. Наприклад, танк, якщо стріляє, боюся помилитися в цифрі, якщо він стріляє осколковими боєприпасами, ми доволі часто це бачимо, коли танк стоїть з закритих позицій, як артилерія стріляє кудись туди, там, на дистанцію 10 кілометрів. Ресурс ствола там десь 1000 пострілів. Після цього ствол потрібно замінити. Виробництво стволів – це теж окрема проблема. Загалом, якщо говорити про запаси, то їх, ну, їх ще дуже багато, і так, техніки стає менше, але будь-який танк, який б він не був, там Т-55 чи Т-62, це машина з гарматою і калібр 115 мм чи 125, особливої різниці для солдата на полі бою немає.
Паритет есть сейчас в танках между Украиной и Россией? Вот летом издание Bloomberg говорило о том, что сравнялись ВСУ и оккупанты на фронте. Можно ли об этом что-то говорить?
Насправді цю публікацію трохи навіть засміяли в експертному середовищі, оскільки автори, коли про це говорили, вони рахували лише танки у строю. Тобто безпосередньо зараз використовуються армією, стоять в різних частинах. І за цими показниками, якщо просто дивитися на цифри, те, що Україна захопила, те, що Росія втратила, там був якийсь паритет умовник. Але потрібно пам'ятати, що є танки на зберіганні. Ті якраз, умовно кажучи, гроби 4-5 категорії, яких тисячі. Ця цифра теж гуляє, оскільки кількість танків встановлюють суто за рахунок супутникових знімків, а з супутникового знімка там ти не побачиш технічний стан, не зрозумієш, яку частину цієї техніки можна реально відновити, а що це вже от стоїть просто корпус без башти, і його, крім як на метал, нічого з ними не зробиш. І за цими підрахунками виходить, що в Росії, за даними The Military Balance, це авторитетне видання, яке щорічно рахує армії понад 170 країн, за підрахунками The Military Balance йдеться про 6 тисяч танків на зберіганні станом на початок 2023 року, кінець 22-го. І ще інститут стійкості французький, буквально в серпні цього року вони випустили свій аналіз, базуючись на супутникових знімках, які були зроблені за рахунок Google Maps в 2021 році. Вони порахували, що на базах зберігання на той момент, тобто в 2021 році, в Росії було 5,5 тисяч танків, можливо, близько до 6 тисяч, якщо є криті бокси, тобто закриті приміщення, заповнені на 40%. Тобто це значна кількість. І в Україні таких запасів ніколи не було. Так, Україні передають всі, хто може, і всі, хто хоче, свої радянські танки. Тим не менше, це тривало. Але, умовно кажучи, навіть Україна зараз піднімає зі зберігання, якщо ще вони залишилися, танки п'ятої категорії, це те, що недоцільно відновлювати взагалі. Тобто четверта категорія – це те, що потрібно відправляти на завод, а п'ята категорія – це економічно доцільно відновлювати. Але, з іншого боку, в Україні немає свого виробництва танків з нуля, тому краще відновлювати хоч щось. Тому і Росія теж може.
Останній вопрос, у нас тут полтора минутки остались. Два артилерії, коснемся теж. Наскільки хорошо чи плохо діла у росіян? Не розумію, мало времени, да, но тим не менее.
Коротко. До вторгнення Росія майже повністю перейшла на самохідну артилерію, тобто на саморухому. Через значні втрати частково повернулися до буксированих. Наприклад, Гіацинт-С самохідний доволі багато знищується. Зараз Росія повернула в армію Гіацинт-Б. На зберіганні установок тільки самохідних понад 4 тисячі, це за даними The Military Balance. Їх багато, це теж проблема для України. Найбільша проблема з відновленням артилерії – це, перш за все, стволи. Як говорять аналітики, Росія на рік здатна відновлювати десь 40-50 стволів. І це недостатньо, бо один ствол системи Гіацинт може відстріляти 1200 боєприпасів до того, як його треба замінити. Так, по факту, відстрілюють більше, стріляють і 4 тисячі, і 5, але умовна ефективність цього пострілу падає, тому що снаряд летить кудись туди, в тому напрямку. Тому артилерії дуже багато. Проблема, які з танками. Радянський Союз мав величезну армію, готувався до глобальної війни. Росія отримала цей спадок, продовжує це використовувати. Воно застаріле, воно і ржаве. Цінні метали, цінну апаратуру, умовно кажучи, сокирою виробили з техніки, коли воно було на зберіганні, здали на метал. Але тим не менше, це можна відновити. Найцінніша річ – це ствол. Ствол без проблем може зберігатися 40-50 років, навіть в умовах, коли він стоїть під відкритим небом, там після умовного ремонту працювати далі.
Да, ну і проблема в тому, що, наверное, невозможно как-то санкціями, да, воздействовать на Російську Федерацію. Є у неї вот ці танки і ця артилерія на сохранение, є производственная мощность для того, щоб все це восстанавливать. Рома, спасибо тебе большое. Роман Погулич, мой коллега, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалії», был в студии. Дальше перейдем к Северному фронту. Моя коллега Евгения Китаева привезла материал из Ямполя.
Можно до вас?
Да? Конечно, можно.
Электрика є все?
Нема.
Вон світе, бачиш?
А, сонечко. Да,
у нас сонячні батареї.
Ну, у нас сонячні батареї, да, ось оце сонячні батареї, у мене там, вже ж бачиш,
світильник. Гуманітарки, ну, в общем, живем не горюємо.
Живем не горюємо.
А як стріляють, ховаємося в погріб. А в цьому році сонце попекло.
А чому в цьому році сонце спекло? Листя спекло їй. От скільки стріляє, Жень, і постійно дергаюся. Я не можу привикнути. Якщо воно може постійно стріляти, а так от ходиш розслабитися, буду як дасть.
Біжете, це вже як коли?
Ну це вже як отак прилітає близько і дуже літають осколки. Тоді вже погріб. Просипаю, коли проснувся пол першої ночі. Бабах, бабах, бабах. Ну, чувствую, що треба. Погріб. Ну що, скочили, побігли. Оставили рюкзак у погрібі, завелися миші. Як відкриваю, а там де паспорта, де деньги, миші пакет взяли. Говорю, хорошо, що не паспорта і хорошо, що не деньги. Тепер держу його ось на виліті, понімаєш? Оце все воно у нас так, на взльоті і на посадці. Оце як біжимо, хто що хватать, хто фонарь, хто оце...
У мене, наприклад, немає такої мислі, щоб десь виїжджати. Надіємося на Бога і на Збройні Сили України, що рашики сюди більше не вернуться.
Сумка у вас зібрана є.
Є, вона то розбирається, то збирається, то в погрібі вона жила, у нас оця сумка. Тепер вона живе в хаті, і ніхто вже її не тягає у погріб, ну я не знаю. Ну як останемося оце так, не знаю, ну якось буде тоді.
Та не перебувай, не станемося. Сказав Бог, що я не оставлю тебе, не покину тебе. Ми бачимо це реально. Нам манна з небес падає. Миру ждемо і ждемо перемоги. Ми ждали здорову Україну. Я не представляю, якби ми жили оце в окупації. Ну, поки фронт стоїть на місці. Ждемо перемоги, ждемо. Ми тут залишилися для того, що наша земля, треба її захищати і щоб допомагати українській армії. Ми надіялися, що все буде добре. І Думали, кому нужен цей ямпель, цей глухий куток, якраз вся техніка тут пішла. Рашистки їздили тут машини, бронемашини, танки йшли. Мене розпирало, ми нічого не можемо зробити. Ворог ходить по нашій землі, і ми зробити нічого не можемо. Ну, пережили.
Скільки місяців окупації?
З 18 квітня по 30
вересня.
Це так.
І півроку. Хорошого мало. Зараз кожного ранку виходжу і дихну, гляну на луг. Доброго ранку, моя Україна.
Дай Бог, щоб не прийшло сюди нерядло. Диви, яка краса, дубльоночка висить зразу. Отак біжиш, дубльоночку, хоть. Та можу світ включити, якщо хочеш.
У погребі воно менше страшно.
Жень, я тобі скажу, менше страшно, знаєш, що ми як тут сиділи, осколки пуляли так, у забор, десь вони десь пуляли отуда, все, воно такий торох йде от цих осколків, і чути, як вони вдаряються, понімаєш? Мені казали, що в мене вже хати нема, тому що воно так близько, і так сильно, і так громко, все це воно так, і те саме, тому що мені казалося, що вже нема. Коли було зі хата на місці. Пересиділи ми тут місяць.
Це під час окупації ви тут сиділи?
Да. Да, з того. Ну, десь з 18 квітня по 18 травня 22-го. Угу. Оце тут чітко. Горшочок. Отам на полках поставилися ножик, свічки, кружки.
Ви тоді виходили взагалі з погреба?
Виходили утром, оце як тільки немає цього, угу. Ми бистренько утром, щоб в туалет сходити, нутрі покормити. І все, оце так якось піли і бистренько. І вскочили сюди.
Що таке?
Я ж слухаю, куди прилітає. Як воно тільки бух, ось тут у дворі, у цих упало в огороді, ось напротив сусіди. У сусідки в огороді. Потім там, напроти. Воно ж це все близько. І те, що це все воно сипеться. І чим дужче сипеться, тим ближче ж воно, значить, падає. Треба слухати, а вова хропе.
Що ти малиш? Приперла 7 штук мені. Кажу, на що ти мені потрібно? Повипускаю, там болото в нас. Кажу, повипускаю всіх. Думав, вже в окупації якось виживати треба. Все, случив 5 самок. Ну, провели нормально все. А не додумався, що світу що нема. Раніше ми як було. 7 місяців їм, я їх перебив в морозильну камеру. І все, слідуючі підростають. Ті поїли, другі підростають. А тепер світу ж нема.
Туди-сюди
пропадає, ніде зберігати. Я це хлопцям, хто приходить, ой-ой, треба, хлопці, треба. Все буде, вже не знаю, я скільки пороздавав. Вони, ми купимо, кажу, хлопці, українцям не продаю, тільки вгощаю. Ви, кажу, нас захищаєте, а я буду вам продавати, ні. Їхали, тут зупинилися. Ну, спочатку, вроді, розговор такий загадочний, а потім вже поняли, хто є хто. Давайте повнімаємося.
От, розумієш, вони теж
поднімають.
Ми, каже, вже цивільних якось вже мало бачили, ну, хлопці, спецотряд такий. Давайте з вами сфотографіруємося і давайте обіймемось. Молодесенькі хлопці, ми пообіймалися, пофотографірувалися. Оце воно, оце лікує, оце. Не таблетки, нічого, оце лікує. Людське оце спілкування, оце тепло. Отут внутрішнє тепло.
Вже Запорізька, Донецька області триває повітряна тривога, тому, будь ласка, перебувайте в укриттях або у безпечних місцях.
Легион Свободы России, подразделение в составе Вооруженных сил Украины, заявило о новом рейде на российскую территорию. В телеграм-канале сегодня в обед появилось сообщение, что прямо сейчас идет бой на территории Белгородской области. В заявлении сказано, цитирую, «Сказки про минные поля оставьте Коношенкову». Это официальный спикер Минобороны Российской Федерации. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Конец сообщения. С нами на связи Алексей Барановский, советник по коммуникациям Легиона Свободы России. Алексей, добрый вечер.
Так, здравствуйте.
Алексей, идет бой сейчас на территории России или, как сообщают вот в оперштабе Белгородской области, перестрелка на украинско-российской границе?
Идет рейд Легиона Свободы России действительно на территории Белгородской области. Боестолкновения продолжаются. Еще непонятно, насколько затянет эта операция. Будет возможность, закрепимся, не будет возможности, значит, это будет такая разведка боем. Пока что ситуация еще в динамике развивается.
Какая цель вот этого рейда, ну, если сравнивать с целями предыдущих рейдов? Давайте вот немножко, да, так обобщим, потому что, ну, вот в весной и летом этого года следили за рейдами и РДК, и Легиона Свободы России на территории Белгородской области, отступили, по сообщению вот российских добровольцев, диверсантов, не знаю, как их назвать, да, без потерь в территории Российской Федерации. Сейчас зачем вот новая атака эта?
Есть внутренние цели легиона, есть как бы общевойсковые. Внутренние, естественно, это такое, знаете, крещение огнем, проверка в бое новобранцев. К легиону постоянно присоединяются каждый месяц новые добровольцы, они проходят трехмесячный курс молодого бойца и потом рвутся в бой, естественно, однажды этот первый бой у них случается. Вот недавно коллеги из РДК Русского добровольческого корпуса отчитывались о том, что они ходили в Курскую область, но легиону больше полюбилась Белгородская. Но кроме того, создание вот таких очагов нестабильности и боевых действий на территории, собственно, Российской Федерации, это оттягивает внимание российских войск. Российский, значит, военный штаб, они должны думать, перебрасывать туда какие-то подкрепления. Нужно учитывать, что у них может возникнуть новый фронт, поэтому это также и отвлечение внимания, собственно, растягивание российских сил. Насколько длинно будет данный рейд легиона, это посмотрим, да.
Про минные поля было сказано в сообщении легиона Свободной России. Ну, это раньше власти региона, да, и Гладков сообщали о том, что там очень плотно минируют, создают тероборону вот местную. Насколько это большой проблемой сейчас оказывается, ну, вот минирование границ?
Ну, действительно, определенные меры они пытаются предпринимать, но на любую, так сказать, хитрость есть разведка, есть контрразведка, поэтому легион внимательно следит за всеми, так сказать, попытками российской стороны вот, укрепить свою границу, но, как мы видим, и по рейдам, опять же, и РДК, и по рейдам легиона, что удачно все это обходит, и их фортификационные сооружения, и минные поля, как бы аэроразведка легиона внимательно следит за тем, что происходит на кордоне. И поэтому, да, мы находим все время места, где можно эффективно и быстро зайти на территорию России.
Алексей, последний вопрос. Что будет считаться успехом вот этой вот операции? Можете обрисовать?
Отсутствие потерь – это главный критерий. Мы действуем именно так, чтобы сберегать своих бойцов. Это, в этом отличается Легион Свободы России от путинской армии прежде всего. Ну и как бы определенные тактические военные задачи тоже есть, но об этом уже скажет военное руководство после завершения этой операции.
Спасибо большое. Алексей Барановский был вместе с нами. Советник по коммуникациям Легиона Свободной России. Напомню, Легион сегодня заявил о том, что очередной рейд сегодня происходит на территории Белгородской области. К нам присоединяется Юрий Федоров, военно-политический эксперт. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Юрий, ну давайте начнем с вот свежей новости, да, возможном новом рейде Легиона Свободной России на территорию Российской Федерации. Я вот отмечу, что оперштаб Белгородской области отмечает, что нет никаких боев вот на территории непосредственно области, а была перестрелка якобы по данным штаба. Перестрелка произошла в районе населенных пунктов Староселье и Теребрино, причем в Староселье, оперштаб говорит, уже давно никто не проживает из-за режима чрезвычайной ситуации, постоянных обстрелов. Я вот обращу даже также внимание, что вот эти вот населенные пункты, где якобы была перестрелка, они достаточно далеко от предыдущих горячих точек на территории Белгородской области, вот там вокруг Шебекино, ну, на другой части фактически вот этой вот области. Ну, то есть там, наверное, россияне укрепили границу, а в Староселье, может быть, нашли слабое место бойцы Легиона Свободы России. Как вы это прокомментируете? Какая сейчас цель вот такого вот рейда? И почему именно сейчас он начался?
Я думаю, что сейчас есть несколько факторов, которые побудили Легион Свободы России принять вот эти меры, принять такое решение и начать операции на территории Белгородской области в России. Ну, например, одна из целей может быть отвлечь российские войска хотя бы частично, хотя бы в небольшой степени от наиболее актуальных, наиболее острых участков фронта, я имею в виду Бахмут, или ну, ситуацию вокруг Бахмута в районе Клещеевки, Андреевки, где идут очень острые и жесткие бои, и отвлечь также от того направления, которое может быть решающим в этой вот в нынешней фазе наступления, я имею в виду движение вооруженных сил Украины на Токмак.
Там есть успехи, об этом с вами поговорим совсем скоро еще. Да, продолжайте, пожалуйста.
Так вот, отвлечь российские войска от действий на других направлениях. Это первое. Второе, показать населению России, что война не только происходит на территории Украины, война может оказаться рядом с их домом, и это, естественно, будет ну, таким холодным душем для значительной части российского населения, даже если это не касается непосредственно их там, области или их района, но если на территории, собственно, России начинаются бои, начинаются военные действия, пусть это будет «Легион Свободы России» или иные такие российские организации, которые воюют на стороне Украины. Ну, для населения это Россия, это не суть важно. Важно, что бой происходит рядом, жизнь под угрозой, собственность под угрозой. Ну и тогда у людей может закрасться сомнение, нужна ли эта война России, нужна ли эта война им конкретно. Может быть, и кое-кто задумается на эти темы. Ну, вот, ну и, наконец, третий есть политический фактор. Ну, показать, что помимо Путина в России, ну или около России есть силы, которые при том или ином стечении обстоятельств могут оказаться на территории России и сыграть значительную роль уже в случае, если, ну, допустим, если Путин уйдет или будет вынужден уйти, и в России возникнут какие-то такие деструктивные процессы, ну, смута по-простому. Но вот вмешаться в эти процессы, это тоже очень важно для того, чтобы политические элиты России понимали, что не все зависит от них, но есть еще силы, которые могут сыграть какую-то роль вот в процессе передела власти после ухода Путина.
Юрий, вспомним предыдущие рейды и «Легиона», и русского добровольческого корпуса. По вашему субъективному мнению, вот эти вот в марте, в июне, достаточно медийно, ну, такие резонансные эти рейды, какой военный эффект они дали? Помогли ли они Украине действительно наступать на юге вокруг Бахмута, ну, и сдерживать натиск россиян на других участках фронта?
Ну, если говорить абсолютно, так сказать, хладнокровно и откровенно, я не думаю, что тогда какие-то значительные силы были переброшены в Белгородскую область. Но политически, конечно, это оказывало содействие вооруженным силам Украины. В военном отношении, нет, я не думаю, там какие-то силы, в общем, сосредоточены где-то вдоль границы, ну и потом территориальную оборону начали создавать. Вообще-то эти для того, чтобы, ну, противодействовать такого рода операциям со стороны там, русского добровольческого корпуса или «Легиона Свободы России», должна действовать, во-первых, погранслужба, но она, судя по всему, в России действует плохо, она не способна защитить границу всерьез. Должны действовать подразделения Росгвардии, но они, похоже, тоже не очень готовы к этому. Одно дело разгонять демонстрации, там, которые, людей, которые, хватать людей, которые бросаются пластиковыми бутылками в росгвардейцев. Другое дело воевать всерьез. Это сугубо разные вещи. Но если говорить о сугубо военном таком эффекте, нет, я не думаю, что он был значительным. Но если такого рода рейды будут повторяться не от случая к случаю, а станут регулярным явлением, ну тогда, конечно, придется Москве какие-то части перебрасывать, причем не только в Белгородскую область, но вообще во все пограничные области, с тем, чтобы не знает никто, где будет следующая операция, в Белгородской области или в Курской, или в Воронежской, на кто его знает, где она будет. Знают только те, кто планирует эту операцию. В Москве об этом не догадываются, я так понимаю.
А как вы оцените эффективность мер, которые приняли вот власти региона после предыдущих рейдов? Вы уже упомянули вот эту вот терроборону, да, минные поля, фортификационные сооружения там строились. Ну вот Легион Свободы России говорит, что никаких там минных полей нет. Сказки про минные поля оставьте Коношенкову, написали они. Насколько эффективно готовились отражать вот такие рейды россияне?
Да я так понимаю, что если вот этот рейд происходит сейчас на наших, ну о чем мы вот сейчас сегодня узнали, ну значит никаких всерьез эффективных мер принято не было. Но если объявили о закладке минных полей, а их нет, ну скорее всего деньги могли там разворовать. Мин, может быть, им и не дали в Министерстве обороны. Ну, посчитали, что они нужнее где-нибудь на других направлениях. Но это же известная практика российской бюрократии. Написать хороший отчет, а кто будет проверять, что там на самом деле? Ну, вот на практике сегодня, там завтра, послезавтра можно будет понять, насколько эффективно подготовились российские власти. А что касается теробороны, ну да, но вроде бы в этой в Белгородской области, по-моему, 2 или 3 тысячи этих служащих бойцов теробороны было. Ну, я не знаю, призвано, не призвано, мобилизовано, в общем, организовано каким-то образом. Ну, раздали им автоматы, а дальше что? Может быть, даже научили нажимать на спусковой крючок. Но это ведь, понимаете, все хорошо для отчетов, а на самом деле на поле боя этого недостаточно. Людей нужно учить всерьез, бригады теробороны создавать, обеспечивать командным составом. Но, судя по всему, этого не было сделано. Гладков или там региональная администрация отчитались. Да, вот мы выполнили распоряжение Москвы, все очень хорошо, теперь мы будем в безопасности. Ну, я так понимаю, что это типичная, повторяю, типичная российская бюрократия, которая написала хороший отчет, и на этом дело закончилось.
Ну, должен отметить, что мы пока не имеем каких-то источников, подтверждающих правдивость сообщения о рейде Легиона Свободы России на территорию Российской Федерации, или то, что отбили вот эти вот атаки, как говорит оперштаб Белгородской области. Пока нет никаких-то видеоматериалов, но Легион пообещал в ближайшее время их предоставить. Давайте к украинскому фронту перейдем. ВСУ, похоже, прорвали линию обороны россиян на участке Работино-Вербовое. В этом сообщил Американский институт изучения войны. Они проанализировали кадры с запорожского направления, которые были опубликованы 26 сентября, то есть позавчера. Беспилотник на них наносит удар по украинской пехоте в траншее возле села Вербовая, и группа георазведки Института изучения войны удалось идентифицировать эту местность, и вот они идентифицировали, что эти траншеи находятся в километре на запад от села Вербовая. Ну и сделали они вывод, что вооруженные силы Украины выбили оккупантов из вот этих вот окопов западнее, ну уже в границах, так понимаю, села Вербовая. Вот, вот эти уже пресловутые карты с российскими фортификационными сооружениями, вот сейчас вот рассматриваем. Юрий, скажите, что дает вот занятие, ну, уже, я так понимаю, рубежа обороны в самом селе Вербовое?
Значит, да, действительно, если верить Институту изучения войны, бои начались уже в этом селе или за это село. Если, ну, вот сейчас карту вы показываете, это участок под большой Великой Новоселки, а вот здесь участок, карта довольно тут мелко, не все понятно, наверное, зрителям. А вот так лучше гораздо, да. Значит, если это село будет занято, а похоже, что оно будет занято вооруженными силами Украины, ну, значит, тогда открывается дорога для вооруженных сил. Вот на этой карте показано, что уже достаточно давно уже на самом деле, это вторая уже линия обороны, ее называют линией Суровикина. Вот она пройдена уже довольно давно. Сейчас там действует уже и тяжелая бронетехника, потому что институт изучения войн, у него есть критерии. А что значит вот пройдена там линия обороны? Это значит, что за нее уже перебрасывается тяжелая бронетехника, танки или боевые машины пехоты, и они ведут уже боевые действия за пределами, на территории, ограниченной этой линией в прошлом. Так вот, заняв село Вербовое, вооруженные силы Украины имеют возможность двигаться в двух направлениях, как я это вижу. Но, с одной стороны, это движение на северо-восток. Там нет линии обороны, там достаточно такая местность, которую защищать русским будет довольно трудно. Так вот, если это движение будет на северо-восток, значит, может быть окружена группировка российских войск, которая как бы нависает вот таким клином над освобожденным участком, на освобожденной территории. И там находится воздушно-десантный полк, я сейчас, честно говоря, не помню, какой дивизии, по-моему, 76-й, но, может быть, я ошибаюсь. И этот полк создает фланговую угрозу для вооруженных сил Украины, которые должны двигаться на юг, в сторону к Токмаку и туда, если удастся взять Токмак, вот в течение ближайшего месяца или подойти к нему, окружить и, возможно, движение даже дальше к югу. Но об этом трудно сейчас говорить, потому что главная задача, одна из главных задач наступления на Вербовое – это создать условия, создать плацдарм для ликвидации вот этого нависающего над вооруженными силами Украины выступа и, соответственно, разгромить находящуюся там группировку русских войск. Вторая возможность движения из-под Вербового – это движение на юго-запад, уже в сторону Токмака, но как бы движение между двумя линиями обороны. Вот первая, той линии, которая называется линией Суровикина, и которую уже прошли по направлению к Вербовому, прошли вооруженные силы Украины, и третья линия обороны, которая находится к югу от этой, но идет там в некоторых местах, в большинстве случаев практически параллельно вот этой линии Суровикина. Ну и тогда появляется возможность уже выхода к Новопрокоповке, это населенный пункт, видимо, большое село, которое тоже сейчас на его окрестностях, как я понимаю, если судить, вот она обозначена, Новопрокоповка здесь, на окрестностях уже тоже идут боевые действия или приближаются к ней. И тогда появляется возможность окружения тех российских войск, которые находятся вот на выступе, который направлен в сторону, который препятствует движению вооруженных сил Украины на юг. Вот это непосредственные задачи. Ну, а в более дальней перспективе, может быть, к концу месяца, тогда появляется возможность существенного расширения плацдарма, освобожденного вооруженными силами Украины, и, соответственно, продвижение, или создание условий для продвижения на юг, к Токмаку. Ну и, соответственно, это будет серьезным успехом для вооруженных сил Украины. Может быть, это будет одним из главных результатов наступления, которое идет и которые, как говорят, как ну, официальные лица в Киеве, в Украине, которые будут продолжаться и зимой. Ну, возможно, с перерывом на период распутицы, то есть на ноябрь месяц. А если ближе к Новому году будут морозы подсушат землю, ну, значит, будет, может быть, вполне и зимняя фаза наступления.
Да, ну, наверное, вы не случайно вот на первое место ставили вот расширение флангов, да, сейчас многие военные эксперты говорят о том, что сейчас, ну, главная задача сил обороны на юге расширить действительно вот это вот вклинение к югу от Работино, потому что очень опасно, ну, нанесение ударов по вот этой вот украинской группировке, которая прорвалась, да, через эти вот линии обороны. Я вас попрошу прокомментировать и успехи вооруженных сил Украины вокруг Бахмута. Спикер восточной группировки ВСУ Илья Явлаш сообщил, что силы обороны за прошлые сутки имели успех вблизи сел Клещеевка, Отрадовка и Шумы на бахмутское направление. Все это к югу от Бахмута. Там бои за железную дорогу продолжаются. Что вы вот об этом скажете? Что там вырисовывается? Какая картина вокруг Бахмута?
Вокруг Бахмута вырисовывается достаточно интересная картина, потому что Клещеевка, я, может быть, не очень четко выговариваю название на украинском языке. Так вот, это принципиально важный пункт, потому что этот населенный пункт, это большое село, сейчас, видимо, уже без населения, к сожалению, оно контролирует подступы к высотам, находящимся к западу от него. Находится просто вот, ну, буквально у подножия вот, так сказать, возвышенности, типичной для Донецкого кряжа. На этой возвышенности можно, на этих высотах можно ставить артиллерийские батареи и уже контролировать артиллерийским огнем и сам Бахмут, и, ну, точнее, те опорные пункты обороны, важные какие-то объекты военные, которые находятся и созданы русскими войсками в этом городе, и коммуникации, по которым идет снабжение российских войск. Что касается движения вот к другим населенным пунктам, которые здесь обозначены и которые на карте показаны. Значит, как я понимаю, это борьба за контроль над насыпью железной дороги, которая соединяла, ну, в довоенные времена, я так понимаю, соединяла Бахмут с Горловкой. И вдоль этой насыпи железной дороги, вообще говоря, это очень удобное средство для организации обороны. И, судя по всему, русские войска там, собственно, и создали такую линию обороны. Так вот, ее нужно, очень хорошо было бы и полезно ее прорвать, и не в одном месте, как это в Андреевке произошло, а в нескольких местах, с тем, чтобы достаточно широким фронтом двигаться на восток, с тем, чтобы в конечном итоге охватить русскую группировку, которая находится в Бахмуте. Но это старый, известный уже, наверное, много раз обсуждавшийся план Сырского, так его называют иногда, названный по имени командующего сухопутными войсками Украины. Так вот, да, окружение не штурм Бахмута в лоб в процессе контрнаступления, а охват его с флангов. Ну, на севере, видимо, это не очень получается, в районе Берховки или Берховки, там не очень получается. Либо стратегически это не самый важный пункт. А вот на юге вооруженные силы Украины в последние недели смогли добиться значительных успехов. И это, в общем, опять-таки это создает предпосылки для активных и успешных наступательных действий уже во время следующей фазы наступления, которая, возможно, будет зимой. Но тут говорить очень трудно, что будет зимой. Но так, судя по всему, готовится и зимняя ВСУ готовится к зимней кампании, в том числе к продолжению наступательных операций.
Сообщил на днях советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, что российские захватчики начали строить прямое железнодорожное сообщение с оккупированным Мариуполем, Волновахой и Донецком. Сейчас это не только разговоры, прямая речь. Они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус. По словам Петра Андрющенко, это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом. Юрий, я правильно понимаю, что сейчас вот россияне пытаются построить альтернативный маршрут для снабжения своей группировки на юге Украины, потому что Крымский мост там регулярно закрывается, ремонтируется, да вообще непонятно, что с ним будет.
А вот если вы покажете предыдущую карту, вот там будет тогда, тогда лучше будет не это, а вот карта, которая после этого была показана. Дело в том, что российская группировка вообще на юге Украины, вот, да, вот эта карта, вот я так понимаю, что желтые линии здесь, здесь, возможно, обозначена железная дорога. Может быть и нет, но так вот трудно сказать. Это северная, так называемая северная, то, что можно назвать северной магистралью. Это, хотя, да, но вот эта дорога, которая идет от Волновахи, и переходит где-то она вот тут идет на юг к Мариуполю. Так вот, если построить параллельно этой железной дороге, железнодорожную магистраль, которая идет к югу от нее, значит, тогда получается еще дополнительная третья линия снабжения, железнодорожная линия снабжения, как я понимаю, которая может, может помочь российским войскам снабжать группировку вообще на, и в Херсонской области, и в Запорожской, если будет взят Токмак или если будет разрушен, в том числе артиллерийским огнем, разрушен железнодорожный узел, который один из таких ключевых железнодорожных узлов вот на железной дороге Донецк, который идет от Донецка к, ну, к Херсону он должен идти, или ответвление на Мариуполь. Так вот, да, логика понятная. Нужно строить русским параллельную железнодорожную магистраль, чтобы не допустить резкого сокращения снабжения войск в случае взятия Токмака. А теперь, что касается Керченского моста. Да, опять-таки, здесь очень важный момент заключается в том, что, так, что этот мост, он оказывается достаточно уязвимым. И уже дважды были выведены из строя. Ну, правда, обрушение было автомобильного полотна, но после, вот год назад, ну, почти год назад был выведен из строя и не только автомобильное полотно, но и частично выведенное из строя железнодорожное полотно. А ведь представьте себе, вот если будет занят Токмак или там будет разрушен железнодорожный узел, и если будет выведен из строя Керченский мост, пусть даже не полностью не разрушена опора этого моста, в том числе, ну, прежде всего, конечно, автомобильного, железнодорожного, прошу прощения, не автомобильного. Снабжение русских войск идет в основном по железнодорожному мосту. Тогда, а как тогда будет происходить снабжение российской группировки? Да никак, потому что ни в Крыму, ни в Запорожской, ни в Херсонской областях, собственно, вот кроме, ну, есть еще, конечно, автомобильные маршруты, но автомобильным транспортом гораздо труднее перевести, да и практически невозможно перевести тот объем грузов, который идет по железной дороге. И вот это подтверждает ту самую мысль о том, что война, если говорить о, так сказать, ну, в кавычках, технической стороне войны, это война за контроль над коммуникациями. Поэтому такую важную стратегическую роль имеет осада или взятие Токмака. Такую же важную роль будет играть и возможность не допустить строительства вот этой третьей железнодорожной линии. Ну и, конечно, одна из самых главных задач, как я понимаю, вооруженных сил Украины, это вывода строя Керченского моста. Если это получится, а в общем шансы для этого существуют, и морские беспилотники, морские дроны уже прорывались к этому мосту, и ракетами его можно достать, судя по всему. Ну, особенно если Украина получит высокоточные ракеты, вот эти «Атакамс», ну тогда вообще судьба этого Керченского моста, она окажется висящей на волоске.
Да, ну действительно интересно, что на фоне вот этих победных реляций из российского генштаба, уст Путина, Шойгу, готовятся оккупанты, судя по делу, и терять и Крымский мост, и терять Токмак непосредственно. Юрий, если позволите, еще один вопрос вам, буквально на две минутки. Приехали сегодня генсек НАТО, министр обороны Франции и Германии одновременно в украинскую столицу. Речь только об усилении украинской ПВО, о чем они сказали на словах, или что-то большее готовится, как вы считаете?
Ну, вы знаете, ну откуда же мне знать? Никто, к сожалению, ни из Парижа, ни из Берлина мне не позвонил и не сообщил. Но я думаю, что, конечно, очень усиление ПВО Украины – это, конечно, задача стратегического значения, особенно учитывая очевидное совершенно намерение Москвы поставить под угрозу, в очередной раз поставить под угрозу энергоснабжение Украины, разрушить энергетическую инфраструктуру и так далее. Но я-то думаю, что речь может пойти и о более и о других вещах, но не с генсеком НАТО, а вот с министрами обороны Франции и Германии. Речь может пойти о поставках, ну, во-первых, дополнительных поставках ракет, ну, от этих «Шторм Шэдоу» французском варианте, и может речь пойти о поставках немецких «Таурусов», ракет, которые по некоторым техническим характеристикам, тактическим, тактико-техническим характеристикам превосходят ракеты «Шторм Шэдоу». Но, как я понимаю, Берлин связывает это решение о поставках этих ракет с поставками американских «Атакамсов». Но, может быть, что-то изменилось в последнее время. Во всяком случае, вопрос о поставках ракет находится, как я понимаю, на столе переговоров и входит в повестку дня. Ну, а ПВО, естественно, это задача стратегическая.
Юрий, спасибо вам огромное. Простите, что немножко перетянули с вами общение, просто было очень интересно пообщаться. Юрий Федоров, военный и политический эксперт, был вместе с нами в студии радио «Донбасс Реалии». Вот мы видим сейчас встречу премьера украинского президента Владимира Зеленского с недавно назначенным министром обороны Германии. Позже стало известно, что министр обороны Франции тоже прибыл в украинскую столицу. Ну и напоследок стало известно, что с неанонсированным широко визитом прибыл в Украину и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ну и выступили после этого на совместной пресс-конференции Столтенберг и Зеленский, и Зеленский на ней рассказал, что обсудил с генсеком ключевые оборонные вопросы, ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов. По словам Зеленского, нужно давить на Россию, чтобы она отступала. Прямая речь, необходимо усиление воздушного щита Украины. Мы обсудили ситуацию в связи с ожидаемыми атаками на энергоинфраструктуру Украины, сказал Зеленский и добавил, что просит об увеличении поставок систем ПВО государствами-партнерами. Ну и также заявил украинский лидер, что генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки увеличивались. Прямая речь, нам нужно вместе пройти эту зиму, защитить инфраструктуру и жизнь наших людей. Буквально накануне, 21 сентября, Укрэнерго заявила о том, что Россия уже начала атаки на украинскую энергоинфраструктуру, из-за чего были обесточены тысячи абонентов в нескольких украинских областях. Ну и сегодня снова пришло сообщение о том, что была атакована одна из ТЭЦ на юге Украины. Вот, как мы видим, сейчас Россия начинает атаковать украинскую территорию, именно объекты инфраструктуры, раньше, чем в прошлом году, вот в конце сентября. Ранее это началось только только в середине октября прошлого года, когда вот Россия попыталась положить украинскую электроэнергетику. Ну и также, вот как сейчас сказал Юрий Федоров, вполне возможно, что обсуждались и поставки дальнобойных ракет «Таурус», в частности, немецких, на фоне слухов о том, что США наконец-то готовятся предоставить вооруженным силам Украины первые атакамсы, снаряды для «Хаймарсов» дальностью около 300 километров. Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо вам огромное, что провели с нами этот час. В студии с вами был Денис Тимошенко. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода Лорка» во вкладке «Донбасс». Также мы присутствуем на всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендую вам подписаться на наш телеграм-канал. В нем самые свежие оперативные новости. Подписывайтесь на нас и в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».